говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Роль прессы в войнах 90-х годов в бывшей Югославии. Расследование специальной прокуратуры Сербии. Кризис и общество. Власть и оппозиция. Компания «Стеклянные карманы» в Испании. Наука. Гормональные проблемы амазонок. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и я, Владимир Тольц. Специальная прокуратура Сербии, занимающаяся военными преступлениями, совершенными во время войн в бывшей Югославии, сообщила о намерении расследовать ответственность журналистов за подстрекательство к совершению преступлений. До сих пор во всем мире против представителей прессы вынесено лишь 6 приговоров по обвинениям к подстрекательствам к военным преступлениям. Из Белграда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
В 90-х годах в бывшей Югославии миллионы людей были свидетелями того, как средства массовой информации с помощью построенной на лжи пропаганды генерировали межнациональную ненависть, которая привела к войне и страшным преступлениям. Сербское правосудие попыталось определить меру ответственности журналистов. Несмотря на то, что факт подстрекательства прессы к совершению военных преступлений доказать крайне сложно. Говорит представитель специальной прокуратуры Сербии Бруно Векарич.
В данный момент проводится комплексный анализ, в котором, кроме сотрудников прокуратуры, участвуют и журналисты, отечественные и иностранные эксперты посредством массовой информации и научные работники. Мы сначала должны добиться ясности, найти элементы уголовного дела, чтобы потом начать подробное уголовное расследование. Однако доказать вину будет тяжело, ведь нужно найти связь между причиной и последствиями. Для нас важно то, что в уже завершившихся судебных процессах существует утверждение виновности в совершении военных преступлений, о том, что они их совершили под влиянием конкретных газетных текстов и передач электронных средств массовой информации.
Известно, что на начальном этапе в ходе предварительного следствия прокуратура расследует 8 случаев, в которых журналисты, возможно, выступали подстрекателями к совершению военных преступлений. Полагают, что один из эпизодов дела относится к 1991 году, когда по телевидению была распространена ложная информация о том, что в подвале детского сада в городе Вуковар, Хорватии, найдено 40 зарезанных сербских детей. В ответ Вуковар из Сербии отомстить хорватам направились сотни добровольцев. Никаких убитых детей найдено не было. Но более 200 хорватских пленных, пациентов городской клиники, были расстреляны. Один из участников этого массового убийства признался, что он мстил за убийство сербских детей. Эксперты считают, нелегко будет доказать, что такие военные преступления совершены под влиянием преднамеренно распространенной ложной информации, цель которой – умышленный вызов агрессии. Директор департамента журналистской документации фонда «Экбат» в Белграде Казимир Чургуз уверен, однако, существует много материалов, которые могут доказать эту связь.
Все это можно доказать, но у нас речи не идет о таких доказательствах, какие были в Руанде, где радиожурналисты станции «Тысячи холмов» прямо призывали людей из одного племени убивать представителей другого племени, давая конкретные адреса. У нас можно говорить о подстрекательстве другого рода. Это распространение совершенно вымышленной, ложной информации о страшнейших преступлениях, которые якобы совершил противник. Нагнеталась атмосфера, которая оказывала влияние на людей, находящихся на фронтах. Можно представить себе, как они реагировали на такую информацию, которая, как выяснилось, была вымышлена журналистами.
Несмотря на то, что сербская общественность и большинство журналистов приветствуют инициативу определения меры ответственности представителей прессы и их руководителей, занимавшиеся 90-е годы пропагандой войны и разжиганием ненависти на национальной, религиозной и расовой основе, слышны и иные голоса. Председатель Союза журналистов Сербии Лилиана Смайлович такое расследование считает нарушением права на свободу слова. Может быть, такая позиция Исмайлович понятна. В этом союзе журналистов много членов, которые в военные времена работали в подчинявшихся режиму Милошевича государственных средствах массовой информации.
Трудно поверить, что с опозданием на 18 лет возможно установить, кто разжигал ненависть. Меня заботит то, что в этом есть элементы преследования. Мы, кажется, были против режима Милошевича, потому что выступали за демократическое, открытое общество, в котором на журналистскую статью отвечают журналистской статьей, где общественность, а не судебные органы, будет давать свою оценку плохой журналистике, литературе, полотну художника. Я считаю, что речь идет об определенном запугивании журналистов, полностью неприемлемом в либеральном обществе. Да, журналисты, которых мы имеем в виду, были плохими профессионалами, политиканами и пропагандистами, но такие существуют при всех режимах.
Главный уредник Новина.
Журналист белградского еженедельника «Время» Теофил Панчич с такими выводами не согласен.
Плохие журналисты, пропагандисты и политиканы. Это можно сказать про журналистов, которые в политической жизни Сербии 90-х годов, например, возвеличивали социалистическую партию и поддерживали режим, побуждая граждан голосовать за Милошевича. Никто их судить не собирается. Здесь речь идет о другом, о журналистах, которые разжигали национальную, расовую, религиозную ненависть и создавали атмосферу для совершения этнически мотивированных преступлений. Никто из них лично никого не убил, но это не критерий безответственности. Есть много людей, являющихся большими преступниками, которые своими руками никого не убили.
15 лет назад те сербские журналисты, которые протестовали против военной пропаганды, покинули Государственный союз журналистов и создали свой независимый союз журналистов Сербии. Каково их отношение к расследованию возможной причастности журналистов к военным преступлениям? С этим вопросом я обратилась к председателю этого союза Надежде Гаче.
Независимый союз журналистов поддерживает прокуратуру по военным преступлениям, ожидая, что она окажется в состоянии установить ответственность отдельных журналистов и редакторов. Уголовным кодексом Сербии, Гаагским трибуналом и международными конвенциями предусмотрено, что за разжигание войны и насилие журналисты несут не только моральную ответственность. Если их тексты, телевизионные или радиопередачи способствовали совершению военных преступлений, есть основания для уголовного преследования. Однако решать это не профессиональным объединением, а прокуратуре. Даже если наша прокуратура по военным преступлениям в ходе предварительного расследования сделает вывод, что не найдены веские доказательства совершения уголовного дела, мы ожидаем, что прокурор хотя бы выступит с оценкой моральной ответственности коллег, которые в те времена были директорами государственного телевидения, главными редакторами и военными репортерами государственных средств массовой информации.
Директоры телевизии и звездачи. Часто при полемике об ответственности журналистов за военные преступления в Сербии можно услышать такое мнение. Вряд ли есть смысл заниматься делами, которые совершались в прошлом, при другом режиме.
Период с 90-го
до 99-го года не такое уж давнее прошлое. Да, правда, мы опоздали, но ведь лучше поздно, чем никогда. Даже люстрация в Сербии не проведена, несмотря на то, что такой закон был принят парламентом. Наша профессия в 90-х годах пережила полный упадок, и нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Журналисты соглашались писать ложь, соглашались, чтобы редакторы меняли их тексты. Многие репортажи из Боснии, Хорватии, Косово сочинялись в Белграде. Да и теперь граждане Сербии, говоря о нашей профессии, уверены, что лишь политики врут больше журналистов.
Во всех республиках бывшей Югославии были журналисты, которые разжигали войну и месть. Они в войне сыграли грязную роль, считает хорватский журналист и писатель, работающий в Сербии, Борис Дежулович.
Не журналисты начали войну, но совершенно ясно, что без них она была бы невозможной. В этом контексте я вспоминаю эпизод из 1987 года. На первой странице белградской газеты «Политика» фотография женщины-крестьянки с винтовкой на плече, уходящей с детьми в поля. Фотография сделана в Косове, в деревне Преколе. Она стала плакатом того времени, врезалась в коллективную память. Вот сербы даже в поля не могут пойти свободно, они своих детей от албанцев должны защищать оружием. Только много лет спустя стало известно, что журналист «Политики» дал женщине винтовку ее соседа для фотосъемки. Я напоминаю про этот эпизод не потому, что он был первым случаем пропаганды в средствах массовой информации перед войной в Югославии, а из-за колоссальной символики детали. Журналист был тем человеком, который вложил в чужие руки оружие. Такое продолжалось следующие 10-15 лет, когда в переносном смысле журналисты навязывали людям оружие. В Хорватии, Боснии, Сербии, Косове, Черногории и Македонии, повсюду, где было оружие, где были журналисты и где были люди с промытыми пропагандой мозгами. Лоботомизированные на краю
прихватали то оружие. Во время вооруженных столкновений бывшей Югославии было убито 130 тысяч человек. Через десятилетия после войны многие люди все еще верят в некоторые придуманные журналистами события. Например, то, что боснийские мусульмане кормили львов в Сараевском зоопарке телами сербов. Был и такой репортаж сербских средств массовой информации.
О планах специальной прокуратуры Сербии расследовать роль прессы в балканских войнах 90-х годов из Белграда рассказывала Ая Куге. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В сегодняшней передаче мы продолжаем тему последствий нынешнего глобального экономического спада. О взаимоотношениях в условиях кризиса власти и оппозиции с болгарским социологом профессором Андреем Райчевым беседует Игорь Яковенко.
Кризис, безусловно, дает дополнительные шансы для любой оппозиции. Это логично, поскольку время перемен диктует необходимость смены власти. Ну, в нашей стране, в России, действует, как правило, другая логика, коней на переправе не меняют, но, тем не менее, шансы какие-то появляются. Но вот если говорить о России, то здесь как раз, мне кажется, начинает складываться такая двухполюсная политическая система. С одной стороны, партия власти, вооруженная телевидением, избиркомами, ОМОНами, судами подконтрольными и так далее. То есть все ресурсы. А с другой стороны, оппозиция в лице реально действующего движения «Солидарность». Потому что все остальное – это не самостоятельные акторы. Они, по сути дела, производные от партии власти. То есть складывается вот такая ситуация Давида, очень маленького пока, и Голиафа. Вот у меня первый вопрос к профессору Райчеву. Как вы думаете, реально ли в какой-то обозримой перспективе, по вашим наблюдениям, вот этому оппозиционному Давиду справиться с государственным Голиафом?
К сожалению, ответ скорее нет. Ответ скорее нет. Такое соотношение сил обычно переворачивается только через катастрофу, которую я не желаю не только России, вообще никому в мире, даже злейшим своим врагам. Бывают, конечно, случаи, когда маленькие, очень маленькие оппозиционные силы начинают доминировать, но это то, что Владимир Ильич Ленин называл революционной ситуации, то есть полный паралич власти и непонимание людей, как жить дальше. Я надеюсь, что до этого не дойдет и кризис не так глубок. Конечно, если он так глубок, что бы там ни произошло, и что бы мы с вами тут ни говорили, это автоматически произойдет, причем произойдет непредвидимо. Давидом окажется не ваш Давид, а какой-нибудь другой, или если ваш, то случайно. Если говорить о нормальной логике кризиса, тут шансы российской оппозиции, которые действительно, которую загнали в угол и которые не имеют доступа к населению, имеют, может, вам не понравится, что я скажу, но это два разных шанса, связанные с двумя трансформациями. Во-первых, это трансформация самого языка оппозиции. Значит, оппозиция не только оторвана от телевидения, она разговаривает на языке, который народу ничего особенно не говорит. Значит, это произошло крушение, это еще в 90-е годы, самого мощного оружия интеллигенции языка, к которые им казалось, вот я все говорю правильно, только мне не дают сказать. И вот когда им дали сказать, оказалось, что эти слова откатываются от населения, от электората. То есть эти слова не оказались важными в игре в демократию. Все хорошо, сейчас не дают по телевизору, но в 90-е годы давали. И все равно эти слова не проходили. То есть то, что интеллигенция считала самым своим святым, охраняла его, в том числе в тяжелые времена, даже ценой жизни. Вот эти слова, эти ценности и так далее, они оказались политически неуместными в контексте реальных настроений, реальных мыслей, реальных потребностей даже, если хотите, российских людей, россиян. Значит, это первая эволюция, без которой у этой оппозиции шансов нет и быть не может, на мой взгляд. Я снова подчеркиваю, что это только взгляд со стороны. Второе – это европейский путь, возможно, европейский путь России. Если Россия попытается пойти по этому единственному для нее позитивному пути, то неизбежно придется расстаться с монополией на слова. Вот это вторая возможная эволюция. Я не верю, что кризис приведет автоматически к усиливанию той оппозиции, которая вам нравится, как вы сказали только что. Наоборот, вполне возможно, что кризис сам по себе, вот без этих условий, которые я сказал, может привести к тому, что этот, как вы его называете, авторитарный или полуавторитарный, как я думаю, режим, нам покажется манной небесной в сравнении с тем, что может произойти. Потому что автоматизмы толпы, у которой нет слов особых, которые не особенно влияются даже церковью, как я понимаю, единственным таким каким-то серьезным источником слов, не является словами интеллигенции, то есть классическими рецептами российской элиты, или же какими-то внешними образцами, что, например, было в Болгарии. Вот автоматизмы этой толпы, которая осталась без слов, могут привести к очень тяжелым формам полуфашистских, полукоммунистических, а может быть, каких-то новых мутантов, которые захотят сразу построить врага, начнут этого врага бить, сваливать все на него, устроить истерику и так далее. Вот все то, что мы как-то, как жители несвободных стран, в половину своей жизни, прекрасно представляем себе. Я просто представляю себе, как это происходит за две недели. Ну хорошо, не за две недели, а за шесть месяцев.
Хорошо, Андрей, извините, что я вас прерываю. Вот вы начали говорить о Восточной Европе, о Болгарии. И мы здесь действительно видим принципиальную разницу, что в условиях кризиса реально происходит вообще в Европе, в Америке, например, власть сразу же сменилась, как только грянул кризис, в других странах. Каковы перспективы Восточной Европе в этом смысле и оппозиции в Восточной Европе? Вот мы буквально разговариваем сейчас накануне выборов, парламентских выборов в Болгарии. Какие здесь перспективы оппозиции?
Ну, во-первых, закон выборов в Восточной Европе, если говорить о парламенте, о исполнительной власти, о самой главной власти, очень прост. Следующие выборы, следующая власть. Ни одна власть в ни одной стране Восточной Европы ни разу не переизбиралась. Правда, переизбирались президенты, то есть мажоритарные, как мы говорим, то есть это личный авторитет. Человека перевыбирали как нашего президента, как Квашневского в Польше, потому что он им нравился. Но президенты тут слабые. Они такие просто, скорее, главнокомандующие во время войны, так называется. А к деньгам и к ресурсам доступа у них нет. Так вот, ни разу не случалось того, чтобы оппозиция проиграла. То есть, если вы главная оппозиционная партия, вы просто смотрите на часы и ждете. Если досрочные выборы, вы у власти. Если нет, 4 года ждете. Это же и произойдет сейчас. Но дело в том, что кризис только что наваливается, вот сейчас он наваливается на нас. Мы до сих пор только слышали, что там поднимается цунами. Первые волны вот бьют о наш берег. Пик будет, наверное, в сентябре. Эта власть, которая придет, она не сможет работать по-старому. Вот мы взяли, вот 4 года будем без проблем управлять. Придется искать новый вид легитимности. То есть каким-то образом искать какой-то союз с противником. Это первое странное, что будет у нас. Я уверен, что будет и в других экс-ком-странах. Это первое. Второе. Дело в том, что элита болгарская, хотя она выглядит хорошей, демократически, вошла она в Европу, ввела страну и так далее, в глазах болгарского народа это как раз наоборот. Она очень плохая, злая, ворует и врет. Престиж наших властей очень низок. С таким престижом, и причем это не только те, которые у власти сейчас, это вообще все. синий и красный у нас делятся на синий и красный, то есть правый и левый, по-вашему.
И, извините, пожалуйста, Андрей, я просто хочу вас прервать для того, чтобы обратить ваше внимание на ваши же исследования, я имею в виду Gallup International, которые дают совершенно очевидный результат. Чем больше демократии, тем больше ругают собственную власть. То есть есть четкое совершенно зависимость, не только власть, но и средства массовой информации. Потому что в тех странах, где есть авторитарные или полуавторитарные, как вы сказали, режимы, там власть сакрализуется, там, ну, а журналисты являются частью власти, поэтому им тоже доверяют. Поэтому здесь то, что вы сказали, это комплимент для Болгарии в какой-то степени.
Не забывайте, что за эти 12-15 лет, которые прошли с начала реформ, прошел раздел населения на бедных и богатых. И все, которые остались в бедной части, а их 90%, если не больше, все они считают, что это произошло несправедливо. Кстати, оно произошло несправедливо, потому что вообще справедливое накопление капитала, по-моему, не было в истории. Оно произошло несправедливо, они считают, что это глубоко нелегитимно. И те же самые опасности, которые я только что подчеркнул, и дремлют в России, вот того, что будет, возможно, фашизация массового сознания, возможно, появление комфашистских каких-то странных новых, нового типа образования. Вот те же самые опасности текут здесь. Текут. У нас уже есть партия фашистского типа, то есть антисемитская, антицыганская, антитурецкая, которая набирает уже 7-8%. Ее лидер вышел даже в первый тур президентских выборов, набрав 20%, 25%. Это все существует. И я хочу сказать, что по Восточной Европе мне невозможно то же самое, что я показал как опасность для России. То есть возможно, что кризис, конечно, послужит какой-то селекции элит, и уплата за хорошую сторону пойдет. А возможно, что пойдет деградация. И это очень зависит от людей, которые разговаривают, которые говорят по телевизору, главным образом.
Спасибо, Андрей. Ну, я думаю, что для Болгарии точка возврата уже, безусловно, пройдена. И даже то, что там какие-то проценты набирают протофашистские партии, это тоже как у всех у людей. Во Франции Петен набирает тоже достаточно большую долю электората. Поэтому с Болгарией, я думаю, что все-таки все необратимо в плане позитивных перемен. С Россией несколько сложнее.
Игорь Яковенко и Андрей Райчев о власти и оппозиции в условиях кризиса. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Как в сегодняшней Испании относятся к коррупции? И что поведали нам ученые о гормональных проблемах амазонок? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Голоса Венеции». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В пригороде столицы Ирака, Багдада, более 50 человек погибли и десятки ранены в результате взрыва. По данным полиции, взрыв произошел на рынке в шиитском пригороде Садр-Сити. В Тегеране, по словам очевидцев, в среду произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона акции протеста около здания парламента полицейские стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и дубинки. В ответ манифестанты бросали камни, сооружали баррикады. Иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, призвала ООН и Евросоюз направить в Иран своих посланников, чтобы положить конец репрессиям в отношении оппозиции. Северная Корея повторила угрозу в случае провокации напасть на США. Официальное информационное агентство КНДР заявило, что если Соединенные Штаты начнут новую войну, армия и народ Кореи уничтожат агрессора раз и навсегда. Конец цитаты. В Ростовской области более 30 горняков шахты имени Михаила Чиха отказываются подниматься на поверхность до погашения им задолженности по зарплате за 3 месяца. Исполняющий обязанности главы Ингушетии Рашид Гайсанов пообещал 5 миллионов рублей за информацию о людях, причастных к покушению на президента республики Юнусбека Евкурова. Ранее представители МВД Ингушетии заявили, что следствию известно, где было спланировано покушение. Российский Народно-демократический союз экс-премьера Михаила Касьянова примет участие в выборах в Мосгордуму. Такое решение принято московским отделением организации, сообщила советник Касьянова Елена Дикун. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск его ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тольц. По статистике ООН, которая анализирует степень коррумпированности 180 стран мира, Испания находится в первой тридцатке и, таким образом, относится к наиболее пораженным этим злом государствам. Что думают о коррупции сами испанцы, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Известно, что честность чиновников и политиков во всех странах проявляется одинаково, а коррупция по-разному, в самых разнообразных формах. Если, к примеру, в Испании вас остановят полицейские за нарушение правил дорожного движения, то даже не пытайтесь от него отделаться с помощью денежных знаков. Исключения, конечно, могут быть, но в принципе здесь полиция взяток не берет. Не берут на лапу за выдачу справок чиновники муниципальных служб, паспортистки, преподаватели за поступление в ВУЗ или сдачу студентами очередной экзаменационной сессии. Не берут взяток с подсудимых судей и так далее. Системы откатов городскому начальству за открытие и деятельность предприятий торговли и общественного питания здесь тоже нет. Кто же тогда берет взятки и почему Испания занимает «почетное» в кавычках место в списках наиболее коррумпированных стран мира? Говорит Мигель Бернар, председатель общественной организации «Чистые руки», которая пытается бороться с коррупцией.
Судья Второй палаты Верховного суда Мартин Палин говорит, что корни нашей коррупции в городском строительстве. Деньги здесь огромные. За счет этих денег кормятся и строительные компании, и служащие, и местные политики. А оплачивают все обычные граждане, покупатели жилья. Им приходится платить за него в три раза больше реальной стоимости, поскольку в цену закладываются откаты муниципалитетам за предоставление земельных участков и лицензий на строительство.
Поясним, что в последние 15 лет строительство являлось главной и самой доходной отраслью испанской экономики. Жилье возводилось и в крупных городах, и на побережье, в курортных поселках, в том числе для иностранцев, желающих проводить свой отпуск в Испании. Несмотря на высокие цены, недвижимость еще недавно, до начала нынешнего экономического кризиса, была доступна большинству испанцев и западноевропейцев, поскольку банки предоставляли им под низкий процент ипотечные кредиты сроком до 30 лет. По мере увеличения размаха строительства росли и масштабы коррупции. Мигель Бернар.
Мы находимся на минном поле. Наша страна поражена раковой опухолью, которую уже невозможно удалить. Наши правоохранительные органы не имеют ни возможности, ни средств, чтобы справиться с этой смертельной болезнью. В настоящее время прокуратуры разного уровня открыли более 2000 дел по поводу коррупции, связанной с городской застройкой. Они говорят, что сталкиваются с нарушением закона на каждом шагу. К примеру, по данным главного прокурора по надзору за городским строительством, в стране примерно 100 тысяч домов построены незаконно, за взятки, данные мэрии. Эти здания возведены на участках, не подлежащих застройке, а посему по закону их следовало бы снести.
Строительство – это область, откуда коррупционеры черпают деньги, но причина коррупции, естественно, не в самом факте массовой застройки. Она в людях. Мигель Бернар считает, что всему виной огромный, чуть ли не самый большой в Западной Европе бюрократический аппарат. Армия чиновников всех уровней, унаследованная со времен царившего в Испании почти 40 лет тоталитарного франкистского режима, буквально держит за горло испанскую демократию.
Это целая каста, отличная от других испанских граждан. Они обосновались и на уровне регионального управления с 17 автономиями, из которых состоит Испания, и на уровне 8 с лишним тысяч муниципалитетов. Действуют чиновники практически безнаказанно, поскольку внутреннего контроля за их деятельностью нет. Ну а прокуратура, как мы уже сказали, не в состоянии контролировать всех и вся. Власть как таковая имеет свойство коррумпировать чиновника. Она находится слишком близко к общественному богатству и дает возможность нарушать закон, используя служебное положение.
Чтобы получить хорошее место под солнцем, доходную чиновничью должность, следует быть членом или иметь хорошие отношения с какой-либо партией, желательно той, что победила на местных выборах и правит в том или ином городе или поселке. Тандем чиновников и политиков и создает несокрушимую, по выражению Мигеля Бернера, коррупционную систему в Испании. Иногда местные чиновники сами придумывают какую-нибудь партию, чтобы влиять одновременно на законодательную и исполнительную власть. Известная мадридская тележурналистка Исабель Сан-Себастьян.
Вспомним, что у нас в последние годы появились региональные партии, деятели которых преследуют лишь одну цель – обогащаться за счет коррупции. Взять хотя бы так называемую националистическую партию Балиарских островов, Союз острова Мальорки или партию Кантабрии. В региональных парламентах депутаты от этих партий, как правило, блокируются с ведущей партии, обеспечивая ей большинство в представительных органах в обмен на передачу в их руки строительных департаментов. Делается это с целью получения взяток. Эти факты налицо, и все с ними смиряются.
Более того, Исабель Сан-Себастьян считает, что испанцы благодушно относятся к подобной партийно-чиновничьей системе. Многие полагают, раз человек попал в эту систему, значит, не грех и брать комиссионные, то есть взятки. Тем более, что эти взятки коррупционеры берут вроде бы не с простых людей, а с дельцов из строительных компаний, хотя, как мы уже сказали, к дельцам деньги попадают именно от граждан, покупающих втридорого жилье.
Не секрет, что речь идет о деньгах рядовых испанцев, которые они зарабатывают в поте лица. Они знают, что цены на жилье растут, что теперь за квартиру приходится расплачиваться почти всю жизнь, но не догадываются, что растут эти цены, в частности, от того, что чиновники и политики обогащаются за счет строительства. Так что коррупционерам фактически платят сами граждане.
Данный парадокс возмущает журналистку. Однако ей известно, что испанская бюрократия не только одна из самых громоздких в Западной Европе, но и самые неэффективные. На решение какого-либо административного вопроса уходят не часы и не дни, а недели, месяцы и даже годы. И этот факт раздражает испанцев больше, чем взятничество.
Очень многие жители нашей страны воспринимают коррупцию как неминуемое зло и говорят, махнув рукой, «Бог с ними, пускай берут взятки, лишь бы, помимо воровства, еще что-то делали». То есть, мне кажется, что в создавшейся ситуации во многом виноваты мы сами, жители этой страны, соглашающиеся с нынешним положением дел. Мы не смеем потребовать с администрации честности и эффективной работы. Нам не хватает демократических традиций, чувства гражданской ответственности, чтобы положить конец некомпетентности и коррупции чиновников.
С мнением Исабель Сан-Себастьян согласна и мадридский социолог, университетский преподаватель Патрисия Росетти. Она тоже видит причины коррупции в слабости испанской демократии, в отсутствии демократических традиций. Если в странах, где такие традиции существуют, люди идут на выборы, чтобы проголосовать за кандидатов, в которых они верят, то в Испании обычные избиратели голосуют за партию, а не за кандидатов. К примеру, кто-то отдает свой голос за социалистическую партию только потому, что социалистом был его дед.
Большинство говорит, что мы голосуем за тех-то и тех-то, потому что всегда за них голосовали, и нам все равно, хорошие они или плохие. Программы партии нас не интересуют. Люди не думают, кто может принести им больше пользы, и выбирают политиков в основном в зависимости от своих семейных традиций.
Между тем, Мигель Бернар, руководитель неправительственной организации «Чистые руки», считает, что в Испании партийная карьера, причем в любой партии, независимо от ее идеологической ориентации, стала самым легким путем к обогащению.
Политики втягиваются в коррупцию, как в наркотики. Политическая карьера быстро решает все бытовые проблемы, открывает доступ в любые сферы к быстрому обогащению. Хотя у нас существует закон, предписывающий политикам декларировать свое имущество и свои доходы, он никогда не соблюдается.
И все же единственный путь борьбы с коррупцией, как считает Мигель Бернар, это гласность. Он говорит, что у политиков и чиновников должны быть прозрачные карманы.
Гласность – это лекарство от коррупции. Правдивая информация о доходах политиков и чиновников должна быть достоянием общества, как и доходы отдельных партий. Ведь сейчас в финансы партий никто не вмешивается. Они не только получают деньги от государства, но и подарки от кого угодно. С подобной практикой следует покончить. В дело борьбы с коррупцией должны быть вовлечены все граждане. Ведь у всех нас есть соответствие с законом право разоблачать преступления, чтобы они не оставались без наказания.
Впрочем, бороться с коррупцией в Испании мешает не только безразличие населения к этому явлению, не только слабость юридической системы, но и политические игры, которые ведутся конкурирующими партиями. Здесь, к примеру, стало модным обвинять в коррупции какого-нибудь видного политика накануне очередных выборов с целью бросить тень на партию, которую он представляет. Так было совсем недавно, когда социалисты обвинили в коррупции губернатора провинции Валенсия Франциско Кампса, деятеля либеральной народной партии. Он, видите ли, брал взятки костюмами. Социолог Патрисия Россетти.
Тот факт, что политик такого уровня мог брать взятки какими-то костюмами, не вписывается в панораму испанской жизни. У нас есть серьезная проблема национального масштаба, которой является коррупция. В очередной раз устроили цирк, привлекли некого портного с фальшивыми счетами, устроили скандальное разбирательство и так далее. В результате, разумеется, ничего не доказали, но шума наделали много. И это при том, что губернаторы у нас берут взятки миллионами евро, а не костюмами, которые они могут купить на свою зарплату.
Игры вокруг коррупции лишь способствуют росту безразличия к ней населения. Привыкли испанцы к тому, что порой политиков и чиновников разного уровня обвиняют в коррупции их бывшие жены или любовницы. В таких случаях истории привлекают не столько прокуратуру, сколько так называемую «розовую», то есть пишущую о светских сплетнях, прессу и ее основных читателей – домохозяек. Профессор-политолог Мадридского университета Алехандро Ниету.
У нас множество случаев подлинной и мнимой коррупции были раскрыты в результате скандалов на бытовой почве. Обиженная сторона обычно заявляла: «Ах так, ты уходишь к молодой, ты меня бросаешь, получай за это». Взять хотя бы один из самых знаменитых коррупционных скандалов прошлого, связанный с Хуаном Герра, братом бывшего зампреда правительства Альфонсо Герра. Он не брал взяток больше других, но размах скандала был связан с тем, что на него заявила жена, узнав, что у супруга молодая любовница.
Известно, что коррупция заразительна. И даже некогда честные государственные служащие, видя, что все кругом берут и злоупотребляют служебным положением, начинают сомневаться, правильно ли они живут. За примерами далеко ходить не приходится. Испанский юрист, судебный следователь Бальтасар Гарсон, получивший известность благодаря преследованию за нарушение прав человека чилийского диктатора Пиночета, других латиноамериканских авторитарных правителей, коррупционеров, мафиози и международных террористов, недавно тоже попался на злоупотреблениях. Гарсон уличен в получении непомерно завышенных гонораров за чтение неких лекций, а также ссуды от банка, президент которого попал под следствие и был оправдан именно Гарсоном. А ведь он до сих пор считался эталоном честности и неподкупности.
Об отношении к коррупции в Испании из Мадрида рассказывал Виктор Черецкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике прошлой передачи мы рассказывали о том, как останки, найденные на раскопках скифского некрополя в Воронежской области, помогли пролить свет на происхождение мифа об амазонках. Оказалось, что около 15% людей из этих племен страдали серьезными гормональными нарушениями. Почему у древних кочевников развивались заболевания, которые приводили к появлению мужественных женщин и женоподобных мужчин? На этот вопрос отвечает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, существует ли связь между кочевым образом жизни у скифов и развитием у этих племен гормональных нарушений?
Есть ряд свидетельств того, что эта так называемая Гиппократова болезнь, да, встречается и у других кочевников. И тут, например, мы можем обратиться к тексту Александра Сергеевича Пушкина «Путешествие в Арзрум». На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находится гермафродит. Раевский же, по просьбе моей, велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и турок. Хос есть турецкое название сим мнимым гермафродитом. Вот конец цитаты. И таким образом даже мы можем видеть, что у Александра Сергеевича здесь есть прямо упоминание о том, что эта болезнь встречается у кочующих татар и турок, то есть у кочевых народов. Так что опять мы возвращаемся к вопросу об образе жизни, да, который, может быть, влияет на проявление этого нарушения гормонального. Потому что у нас, естественно, нет никаких оснований говорить о родственных связях между скифами и татарами, да, это уж точно. Или, например, мне бы то же самое хотелось привести в такую информацию краткую о некоторых фольклорных сюжетах русских из собрания афанасьевских сказок, классического собрания. Это, например, сказка «Звериное молоко», сюжет, который бытовал в Карачаевском уезде Орловской губернии. Орловская губерния – это уже центральная черноземная область, степные, полустепные, естественно, лесостепные районы, которые тоже как бы находятся в области интересов кочевого населения и всегда находились. Итак, в этой сказке фигурирует Иван-царевич, который встречается с некой богатырь-девкой, которую он должен одолеть по сюжету этого повествования. И дальше, опять же, маленькая цитата. «Дрались, дрались, богатырь-девка ударила Ивана-царевича в грудь, Иван-царевич чуть-чуть не упал. А потом Иван-царевич ударил богатырь-девку копьем, и она тотчас свалилась с коня». То есть мы видим поединок между мужчиной и женщиной, что, в общем, довольно редкое явление, да. Это какая-то вот, так сказать, культурная, а не эпохальная особенность. Я думаю, что действительно мы во всех временах где-то найдем такие гендерные ситуации в обществе, где это возможно, где не позорно мужчине сражаться с женщиной. Женщина,
да, так... хотя для... это на самом деле означает именно определенный культурный климат, когда, да, что-то произошло, когда это стало возможным.
Да, ну согласитесь, это, в общем, необычно, да. Для, скажем, для русской традиции.
Для русского фольклора.
Да, очень необычно, сцена. Да, необычно.
Скажите, а могли существовать какие-нибудь факторы вот в этой кочевой жизни, которые бы способствовали естественному отбору, что такие люди вот с этим нарушением, с этим свойством получали какое-то преимущество в этой кочевой жизни? И у них там было больше детей, больше славы?
Трудно сказать, потому что вообще это нарушение, оно приводит к бесплодию, о чем, кстати, Гиппократ и пишет в своих текстах. Один из трудов, который входит вот в традиционный гиппократовский сборник, Гиппократов сборник, это о воздухах, водах и местности, где он как раз описывает мужчин скифских. И пишет о том, что вот как раз этот образ жизни не способствует их здоровью, не способствует их мужественности. Начало цитаты. «Такая природа не может быть плодовитую. И действительно, мужья не испытывают большого желания соития по причине влажности природы, мягкости и холодности живота, вследствие чего, естественно, весьма мало могут. Но мы не будем здесь, я надеюсь. Мы находим следующее упоминание о болезни, распространенной среди мужчин-скифов. Как пишет Гиппократ, кроме того, многие в Скифии становятся евнухами, исполняют женские обязанности и, как женщины, делают и говорят, называют их немужественными. Такую болезнью страдают скифы не самого низшего сословия, а благороднейшей, и те, которые посредством верховой езды достигли величайшего могущества. Бедные же страдают меньше, ибо не ездят верхом, хотя должно было бы, если бы эта болезнь была божественнее прочих, чтобы она постигала не одного только благороднейшего и богатейшего скифа, но и всех одинаково. Ну, это уже интерпретация, так сказать, Гиппократа.
А что там про божественность?
Божественность, опять же, есть предание о том, что скифы были награждены вот этой болезнью, которая настигает мужчин, превращая их в женщин и делая, так сказать, энореями, такими жрецами, гадателями.
Женоподобными.
В наказание за то, что они разграбили во время своих путешествий в Малой Азии храм Артемиды, девственницы, богини-девственницы, да. Были наказаны это божественный, поэтому она божественная, собственно, болезнь.
Но Гиппократ как раз рассуждает как настоящий ученый. Да. Он говорит, если бы она была божественной, она бы, наверное, касалась всех слоев населения социальных. А если она поражает только богатых, которые ездят на лошадях, значит, что-то здесь не так.
И он пишет о том, что очень вредно такое интенсивное, постоянное как бы нахождение верхом, потому что отеки ног, отеки области малого таза, все это может приводить за достойным явлением, ухудшение кровотока, ну и, соответственно, здесь не так уже сложно, самые разные патологии могут возникать в результате.
А скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь данные о развитии этой болезни, вот такого рода гормональных нарушений, которые приводят к нарушению гормонального статуса, но у современных народов, которые ведут кочевой образ жизни? Известно ли что-то об этом?
К сожалению, сейчас, конечно же, нету полного аналога того образа жизни, который вели кочевники раннего Железного века.
Много не кочуют на лошадях сейчас. Если кочуют, то, наверное, используют повозки, тележки.
И не верхом. Да, это не такие большие, непостоянные вот эти перекочевки. Да, даже самые, так сказать, традиционные, кто у нас сохранился, наверное, в монголы. Да, то есть,
вот я как раз хотела спросить о монголах. Ведь там до сих пор очень много людей, которые кочуют в степи, но, с другой стороны, наверное, не очень много верхом. Все-таки вот больше используют повозки.
Они верхом много, но это не тот, как бы, не та интенсивность кочевок, да, все-таки не те масштабы, да? Вот этих стад, которые нужно выпасать, да, то есть ведь скифы же прежде всего, хотя Геродот пишет о скифах и пахарях, и землепашцах, это отдельный, так сказать, разговор, но все-таки они прежде всего кочевники, и их достояние – это стада лошадей, их еще называли гиппомолки, то есть они питаются молоком, основная пища скифов – это кисломолочный продукт, вот кумыс они очень любили, даже рабов специально. Одно важнейшее занятие рабов скифских – это сбивание кумыса. Они сидели днями и взбивали, знаешь, вот этот кумыс. Так что они кочевники, и выпасать эти стада необходимо, да, и стада быстро вытаптывают, какую территорию нужно кочевать. Не говоря о том, что они невероятно воинственны и в войнах проводили большую часть своей жизни, да, те же самые там, может быть, действительно это достаточно мифологично, но упоминание о том, что там амазонка, например, не может вступить в брак, если она не убьет троих врагов, не принесет, так сказать, свидетельство этого своего подвига. И это не только, естественно, мужчины не могли вступать в брак тоже, пока они не докажут свою мужественность, свою воинственность, пока они не принесут эти головы или там какие-то другие свидетельства того, что враг был убит. Поэтому, наверное, так уж совсем найти полный аналог этому сейчас невозможно. Но вот, насколько я знаю, у современных этих кочевников в Монголии таких отклонений, таких аномалий не наблюдается.
А вот хорошо, если тогда все-таки вернуться к тому вопросу о преимуществах, которые могли бы получать люди с такого рода нарушениями, вы сказали, что в результате этих нарушений и мужчина, и женщина, видимо, становятся бесплодными. Это так? Или это касается только мужчин?
Да, как правило.
Гиппократ отмечает, что бесплодными
становятся мужчины. Но он пишет о том, что скифские женщины тоже совершенно неплодовиты. Подробно описывает, по каким причинам, вот другие такие физиологические причины, выявляет тип телосложения этих женщин, сам по себе не располагает, и сравнивает с плодовитостью привезенных рабынь и скифских жен. И свидетельствует о том, что у скифских женщин детей очень мало, и вообще они редко рожают детей.
Тогда возникает вопрос, может быть, это один из таких способов того времени контрацепции, потому что кочевой образ жизни, если женщина все время вынуждена перекочевывать, он, конечно, не располагает к постоянному деторождению, к постоянной беременности, то есть тому состоянию, в котором находились очень часто женщины, которые ведут статичный образ жизни, никуда не ездят. Угу. Если там женщина семейная, контрацепции нет, то это, в общем, такое постоянное состояние ожидания ребенка. Вот. А здесь, наоборот, этот образ жизни не предполагает. Нет ли вероятности, вот как бы, что это такой естественный способ контрацепции, уберегают людей и позволяют им быть удачливыми, как пишет Гиппократ, что те, кто особенно вот удачлив
в искусстве всадника,
ну вот им тогда дается возможность это искусство совершенствовать, а не тратить силы на вскармливание, роды и вынашивание.
Ну, вполне возможно. Всегда какое-то искусство, оно требует жертвы. Вот. И поэтому, ну, мы можем рассматривать вот это как такое благополучное стечение обстоятельств, которое позволяло всем всадникам совершенствовать свое искусство. Хотя довольно своеобразный способ такой. А другое дело, что мне кажется, что эти указания дают нам понять, может быть, почему так незаметно и непонятно уходит вот этот мир скифов.
Да, ведь это же одна из самых больших таких исторических загадок этой эпохи. Катастрофа случилась, а почему она случилась, ведь непонятно.
Скорее всего, значит, никакой катастрофы. Нет свидетельств археологических, ни каких-то там крупных систематических пожаров, там было начало третьего века до новой эры, ни свидетельств
эпидемий
или каких-то столкновений с теми же самыми сарматами. Да, даже чаще всего археологи приходят к выводу о том, что был некий хиатус, то есть промежуток времени, в течение которого было запустение в некоторых районах.
То есть, когда скифы уже ушли, а сарматы или тамаланы еще не пришли.
Да, а сарматы появились несколько попозже. Так что вот вполне возможно, что это просто естественная как бы демографическая убыль. Хотя, опять же, это только одна из гипотез. И еще я хочу обратить внимание, что вот это только на основании, да, материалов одного компактного некрополя. Для того, чтобы судить о том, как это было в масштабе всего этого замечательного скифского мира, нужно собрать материалы, эти данные по огромному числу памятников.
С ведущим научным сотрудником Института археологии РАН Марией Добровольской беседовали Ольга Орлова и Александр Марк. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тульц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможное назначение послом России на Украине Михаила Зурабова в год президентских выборов в республике обсуждаем с ветераном Оранжевой революции, бывшим членом российского правительства Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами иранского
власти. Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской базы.
То, что милицию нас бьют, пытают, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».